Братья, у нас на Украине произошел такой случай. Дедушка с бабушкой поссорились. Их мирили несколько братьев и помирили. И теперь стали молиться. В заключении беседы молитва. Бабушка помолилась, дедушка молится. И на украинском языке говорит: «Господи, я просив у тебе жену, а ты дав мені оце лихо. Лихо – это горе». Ну и во время молитвы бабушка встала и ушла. Ну и братья говорят: «Дедушке, что вы наделали?» Он говорит: «Я Богу молился». Ну мы столько времени потратили. Я молился Богу. И все, и не хочет соглашаться, что он своим языком причинил проблему. Потом там за одного дедушку, который ел доллары. Если бы мне не рассказывал служитель, я бы не поверил. Вот один дедушка умирал, слабенький был и уже высох от болезни своей. Служитель его посетил, вот, побеседовал с ним, и дедушка говорит: «Я, когда он сказал, что вы умрете, что вам нужно еще поправить, он выслушал: да, я умру, по-настоящему, да, вы умрете». А дедушка был такой сухой, вот, что он уже не мог ходить, и просит: «Ты меня отнеси, там участок у них, и там скирда соломы, унеси к этой соломе». И служитель взял дедушку на руки и понес, как ребенка, к этой соломе. «Вот здесь откопай, вот бери лопату и копай». Он откопал там 3-литровая банка с долларами. Дедушка собирал на черный день или что. Дедушка обхватил эту банку долларов, и брат несет назад этого дедушку, значит, домой. Принес в дом, вот, говорит: «Все, ты свободен». Закрыл дверь, брат ушел домой, дед мазал доллары на доллары мед и ел. И так умер. Ну, такое безумие сделал человек, вот, потому что он был трудный в церкви, сложный, скандальный человек. Вот, а причина была, вот, даже бабушка не знала, сколько у него денег, он копит там, что-то он продавал, пенсию собирал и все вложил в доллары. Кстати, у нас в селе одна женщина умерла, мирская, ее готовили к погребению и обнаружили, что она скотчем к ноге пачку долларов привязала. На том свете понадобится рубли или украинские, как там, а доллары, похоже, американская валюта поможет. Вот люди сильно удивились, но человек хватается за что-то. Чем он живет, в роковой момент это открывается. Чем он жил всю свою жизнь. А, ну, это не нашего братства ссорились, я не буду рассказывать там. Итак, принципы разрешения конфликтов. Первое. Мирись, пока ты на пути. Матфея 5 глава, 25 стих. Мирись с соперником своим скорее, пока ты еще на пути с ним. Братья, что это значит? Пока ты владеешь ситуацией. Пока это в твоей власти еще. Еще люди тебя приглашают, еще они готовы выслушать. Бывает: я не пойду на разговор. Иди, пока тебя зовут. Потом не будут тебя звать. Потом уже сложнее будет. Пока владеешь ситуацией, мирись. Вот, пока это еще возможно. Вот, поэтому это первый принцип. Второй принцип. Оставь ссору или стань в сторону. Начало ссоры, книга притчи, 17 глава. Как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. В нашей местности у нас село на берегу реки. Вот. И весной бывает разливается вода, иногда летом, когда в Карпатах тают снега, и воды иногда так много, что там, где мы проводим лагерь, то там в мой рост вода. Там, где стоят палатки, где лагерь, в мой рост вода, и рыбаки ставят сети, вентеря и рыбу ловят. Вот столько много, все топит вода. Но еще есть около 500 гектар, там не только лес, там есть и плодородная почва, земля есть. И это ограждено от этих наводнений широкой дамбой. И когда поднимается вода, то эту дамбу как-то укрепляют. Там даже дежурят, смотрят за этой дамбой, потому что растет пшеница, кукуруза, там подсолнух, и там хорошая плодородная земля, и арбузы, вот я уже рассказывал за одного, что там он. Да, и вот. И теперь мой дядя, он 30 лет проработал в рыбколхозе рыбаком. И однажды ночью, когда было много воды, он недалеко от дамбы ставил сети в лесу. И говорит: «Я услышал такой шум, думаю, неужели это водопад, неужели пробило где-то дамбу. Точно, вода стала падать, потому что пролило. Но он говорит, такой шум, что нас было два, они по двое обычно рыбачат. Один сеть ставит, другой веслом управляет или мотором. Вот. То, говорит, мы друг друга слышать не могли. Вот, шум такой. И, а где это ж лес, все шумит, а мы, говорит, и не ехать. Да и опасно туда ехать, это ж беда может произойти. Говорит, мы уехали, сети свои собрали, такой ужасный шум. Ну и вода стала падать, потому что все стало топить, эти все угодья. Вот, начало ссоры, как прорыв воды. Бывает столько шума, когда ссорятся люди. Ссорятся верующие люди. Вот. Это так печально, когда ссорятся. В Одессе на рынке продают цветы. Продают верующие люди цветы. И один мужчина сильно стал кричать. Кричит. Вот. А мой дядя там был. И говорит, ты почему кричишь? Он кричит, баптисты там на кого-то из верующих. Ты почему кричишь? А он же не знает, дядя мой приезжий из поселка. Не знает он. Чё ты кричишь? Я знаю баптистов. Он говорит, а я сосед их. И еще сильнее кричит. Братья, это очень плохо, когда люди по соседству и знают нашу жизнь с другой стороны. А соседи молитвенного дома, по-моему, Денис Самарин говорил, что соседям молитвенного дома, говорит, я считаю, должна быть отдельная дверь на небеса. Ну, много терпеть приходится. Наши машины, как мы машины ставим. Вот в Туле конференция всегда объявляют, братья, ну, машину поставили прямо напротив, вот, пожалуйста, еще раз объявляют, вот. Ну, так получилось, недостаточно, нет стоянки на месте рядом. Есть другие городские стоянки, но почему-то нам трудно делать так, чтобы не обозлять людей. Нам нельзя, братья, так поступать. Наоборот, люди должны быть счастливы, что здесь верующие. Они должны быть счастливы, что здесь молитвенный дом, здесь собираются верующие, они вежливы, они подойдут. Простите, вот здесь можно, вы разрешите? Нет, все, мы не будем вам мешать. А вам, наверное, шумно, мы окна поставим, можно там двойные, тройные, вот есть металлопластик, тройной поставим, чтобы меньше вам было шума. Что еще, как для вас сделать, чтобы вам было хорошо, чтобы мы вас чем-то не огорчили, не обозлили как-то. Бывает, люди жалуются, бывает, пишут, и наша вина есть, потому что мы не научены или детей своих не научили, как себя вести, вокруг живут люди, и им нужен покой. Вот, поэтому нам на это стоит обращать внимание, чтобы добрым свидетельством быть там, где мы живем, и где наши молитвенные дома для соседей. Вот. А то бывает еще угроза такая. Один пришел и говорит, ты знаешь, а ваши угрожают. Как угрожают? Они говорят, у нас есть отдел заступничества, мы напишем, а мало не покажется. Вот, мы как напишем, весь мир подпишется, вот, все, и от президента придет решение, чтобы... Ты что? Вот. Напугали человека. У нас есть отдел заступничества. Что это? Овцы стали угрожать волкам. Понимаете, братья? Ну что это за проблема получается? Нас Господь послал как овец среди волков. Вот, нас послал. А тут волкам туговато пришлось. Вот. Нельзя, братья, надо так поступать. Вот. Сергей Федорович рассказывал, что церкви трудности были, и они с пресвитером пожилым часто были заняты тем, что мирили. То родство там между собой мира нет, то еще там между мужем и женой. И пожилой пресвитер дает такой совет: прекращаем это делать, готовим хорошие проповеди, беседы и проповедуем только с тобою. Вдвоем, потому что те проповедуют там, значит, эти не молятся, а эти проповедуют, значит, ну, понятно, для чего используют возможность на кафедру выйти. И вот он говорил, около 2 месяцев они проводили, или проводили такие беседы назидательные, ну, и в церкви все выровнялось. И вот он рассказывал, что пожилой пресвитер дал разумный совет – питать духовно церковь здравыми темами, проповедями, Слово Божие. Особенно, братья, темы о Христе, о Духе Святом. Когда мы проповедуем? На Троицу мы будем проповедовать о Духе Святом. Может быть, после Троицы еще немного будем проповедовать. А потом, братья, о Духе Святом, о Боге, об Иисусе Христе проповедовать. Есть же в Писании очень много о чем. Вот столько у нас, может быть, второстепенных вопросов или даже удобных для нас тем. Здесь, если о Боге, о Богопознании, здесь нужно нам хорошо покопать, вот, и материалов почитать, и есть и литература, которая... Вот. А другое легче. А это твердая пища, но она питательная для людей. Нам необходимо это делать, готовить проповеди, беседы. И смотрите, свидетельствует, хорошо получилось. Теперь есть у Авраама интересный шаг в отношении, как поступить, когда напряжение может быть возникать. Бытие, 13 глава. «И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лотова. И хананеи и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». «Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Вот такой вариант предлагает Авраам Лоту. Братья, у меня вопрос. Между Авраамом и Лотом был спор или нет? Спор только между пастухами. Кто об этом услышал первый? Кто проявляет инициативу? Авраам. Я думаю, братья, Лот тоже знал. Откуда я это беру, что Лот знал? Если бы Лот не знал, он бы удивился, сказал: «Авраам, о чем ты говоришь? Какая проблема? Что там? Почему нам нужно отделяться? Мы же так мирно живем». Я считаю, что раз Лот не возразил, значит, Лот знал, что есть проблема. Но он молчал. Он молчал, он все, и теперь, когда заговорил Авраам, как хорошо, что Авраам заговорил. И, братья, у Авраама зла на Лота не было. Я это нахожу, когда у Авраама, у Лота случилась беда, в плен увели, и там случилось. Авраам вооружил рабов своих и возвратил. Вот. И когда второй раз уже Господь, удаю ли от Авраама, что хочу сделать, и Авраам ходатайствовал о Лоте, и было, когда Господь истреблял города Содома и Гоморры, Господь вспомнил о ком? Об Аврааме. Авраам говорит, я обрел благоволение, а написано, Господь вспомнил об Аврааме и вывел Лота. Вот, братья, в сердце у Авраама не было такого. Вот выбрал, вот тебя Бог и наказал. Вот как бы нам научиться у отца всех верующих вот этому, чтобы не судить людей, где-то внутри не злорадствовать. Вот одна сестра говорит, брат Миша, я не злорадствую, но мне так по душе стало вот это, что случилось, так по душе, прямо я слава Богу сказала, что там у них вот, я говорю, там же беда случилась, горе такое, сколько они беды нам причинили, слава Богу, праведен Господь. Господь праведен, но ты неправедная. Но вот у Авраама этого нету почему-то. Нету. Он все-таки он за сродника своего боролся, скажем так, до последнего. Вот. И Бог вспомнил об Аврааме и вызволил Лота. Вот. Так говорит Священное Писание. Третье, друзья, принцип разрешения конфликтов. Иакова, 4 глава, 1 стих и 9. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Братья, покаяние. Покаяние и покаяние не такое, что каюсь, извиняюсь даже, бывает, говорит. Я виноват, я хочу покаяться. В этой ситуации проблема случилась из-за меня. Я виноват, я бедный грешник. И это нужно говорить совершенно искренне, осознавая, что мое участие здесь было, я виноват. Вот. Это, братья, большое благословение. Между пресвитером и диаконом случилось напряжение. И диакон пришел выяснять отношения. Пресвитер выслушал это и говорит, в этой ситуации я виноват. Диакон помолчал, говорит, да нет, по-моему, ты не виноват. А пресвитер отвечает же за свои слова, говорит, я виноват, я о тебе мало молился. И этот диакон потом рассказывал, я со слова этого диакона рассказываю, он говорит, как я его полюбил, как я полюбил. Он говорит, нашел свою вину и искренне просил у Бога прощения, что он обо мне мало молился. Я вообще не знал, что он обо мне молится. И я с тех пор тоже стал о нем молиться. Я говорю, живем, вот как два друга живем. Так это же сотрудничество. Это работаем вместе. Это благотворно для церкви, когда добрые отношения между служителями. Вот, поэтому как хорошо, что есть покаяние. В одной местности брат продавал цветы, но у нас на Украине это где-то распространенное, потому что с работами не везде у всех получается. И цветы на 8 марта. А 8 марта совпало воскресный день. А он диакон церкви. И вечеря Господня, вот начало месяца, и тут он цветы продает. Верующие идут в собрание, там пешеходные, не пешеходные эти проходы подземные, там он, там где-то дети. Ну, люди возмутились, но он мог бы в субботу эти цветы сдать, да, оно было бы чуть дешевле, но на служении День Божий, диакон церкви этим занимается. Ну, пресвитер рассказал диакону, что в церкви есть напряжение, значит. И диакон говорит, хорошо, я покаюсь. Остается членское собрание. И на членском собрании диакон говорит, братья и сестры, мне сказал, называют служителя по имени, что у вас есть ко мне претензии, что я цветы продавал. У меня вол упал в яму. Ну и тогда случилось большое возмущение в народе. Вот, и мне сообщили, что в ту местность поехал Павел Николаевич, и говорят, и вола достал из ямы. Ну, у него получилось, говорят он. Предложил церкви избрать еще одного диакона. Вот, а этот говорит, а я куда? Тебе только каяться. И он говорит, каялся. Четвертое, уступчивость. Уступчивость, готовность понести ущерб. 1 Коринфянам 6 глава 7 стих. Апостол говорит, «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете между собою тяжбу между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Братья, ну лучше обиженным остаться или уступить, терпеть лишения. Если Слово Божье говорит, что это лучше, мы соглашаемся, да и аминь, это лучше. Лучше нести, лучше понести лишение. Вот, когда мы уступаем, это большое благословение. Вот здесь пример Исаака, вот, что он уступал. Вот даже когда спорили наша вода, он дальше уступал. И настал день, братья, они к нему приходят. Он им задает вопрос, вы меня, скажем так, выжили, для чего вы пришли? Мы ясно увидели. Что они ясно увидели, братья? С тобою Бог. И они его стали бояться. Вот что они увидели. Они стали бояться. Вот, поженились молодые люди. Жена способная, у ней высшее образование. А он деревенский молодой человек. Вот. Ну, не то, что с деревни, значит, без образования. Но он такой простой слишком, что ли, вот. Но она заметила это в нем, ну и как-то взяла в свои руки руководство в семье. А он христианин, он понимает, что по Слову Божьему это неправильно. Что-то сделать невозможно, она власть держит, она грамотная, она ему подсказывает, слова у тебя там не те, там еще. Вот, из проповеди не то, ему сложнее становится жить. И он стал закрывать за собой дверь и находить время для молитвы, чтобы Бог помог ему быть действительно главою, чтобы в семье не было скандалов. И когда он стал молитве подвязаться, у него в этом плане он появилось, у него как бы он почувствовал, что это нужно делать. И даже ночью она просыпается, мужа нет. А знаете, что ночью женщина может подумать? Восхищение произошло, верующая переживает. Я, наверное, осталась. Вот. Идет в комнату, там светильник горит, он на коленях. Она ждала минут 15-20, он на коленях. Днем тоже его ищет, он тоже нашел время молиться, потом пришел. Ведет скромно, не спорит. И она лично свидетельствует. И я стала бояться своего мужа. Вот ключ. А то один пресвитер нам рассказывал, он в городке одном живет, ну, простите, смешной случай. Говорит, я вышел вечером, бежит наша сестра, член церкви, быстро пробежала мимо меня. И следом муж бежит, и швабра в руках. Я его поймал. Поймал, ты что делаешь? А он говорит, написано, да боится мужа, страху ей нагоняю. Вот. а этот муж, братья, на коленях. Он на коленях молится Богу, чтобы ему занимать должное положение, и семья правильно созидалась. И не надо гоняться со шваброй, не нужно что-то. Вот. Будь перед Богом в должном состоянии, и если где-то не достает грамотности, ну, подучись, вот, добрый совет прими. А в семье, чтобы была гармония, на коленях решаются многие вопросы. Вот. И получается хорошо. Ну, здесь пример. Один из братьев, почему-то он ожесточился на брата служителя, который приехал с братьями проводить очищение, освящение. И когда они пришли к нему в дом, он говорит: «Я с тобою не буду беседовать». Почему? 10 лет назад ты меня оклеветал. И еще. Ты вчера беседовал с моей женой, кто тебе разрешал? Ну, и стало такое говорить. Ну, брат говорит: ну, а с этим братом будешь беседовать? Ну, с этим, ну, там они немножко поговорили. Как поступать служителю, который ответственный здесь за очищение, освящение? Он старший, он ведет очищение. И утром такой инцидент произошел. Ну, мне рассказали об этом случае, и теперь рассказывают. Вечером на членском собрании брат, когда, ну, там назидательная сторона, а потом представание. И брат, который ведущий, он говорит: «Братья и сестры, я буду представать первый, мне нужно покаяться». Вот брат говорит, что 10 лет назад я его оклеветал. «Братья и сестры, 10 лет прошло, я не помню. Он знает, значит, я ему боль допустил, я прошу прощения». Ну, еще одно там, за что он винит меня, я и за это прошу прощения. Я хочу покаяться. Стал на колени и просит у Бога прощения. Просит: «Господи, бедный грешник, как я мог? Вот человек 10 лет томился, прости меня». А потом помолился, пресвитер о нем помолился и говорит брату: «Ну, так как я ж вот так вот попался, то уже ты веди здесь освящение, а я, если усмотрите, буду вам в помощь». Братья, прошло служение по очищению, освящению. Что делают с теми, которые не пожелали беседовать и не предстали? Именно этот брат вот так оказался. Что с ними делают? Да, он как исключенный оказался. Их объявляют, что все, он, ну все, исключенный человек. Он не прошел очищение, он не предстал. Этот пресвитер просит: «Братья, делаем как исключение в этом случае. Еще повременим, ничего, умолчим. Давайте, под контролем будет ситуация. Этот вопрос дорешаем позже». Проходит немножко времени, ну как немного, буквально неделя не прошла. И этот брат звонит, просит телефон этого служителя, все, и это была пятница вечер, он только дождался этого собрания, вышел перед церковью, покаялся, и у пресвитера просил прощения, и звонил всем братьям, кто был на освящении. Вот, все, каялся, сокрушался, говорит: «Вот у меня ожесточение такое было. И сегодня хороший член церкви, семья в церкви». Братья, разные могут быть ситуации. Здесь не важно иметь от Бога благодать, не поступать стандартно. Ну, так мы обычно поступаем. Не прошедшие очищение, то не на таком положении. Все, отлученные, вне церкви оказались. И где-то это имеет место, и правильно, и оправдано. Но не хочет. А вот в этом случае этот служитель вот так поступил, вот, потому что, говорит, если бы против меня, когда против меня, ну, теперь я как бы своей властью вот так поступлю. Говорит, я что-то почему-то думаю, что давайте так сделаем. И приобрели. Вот как хорошо, братья, когда мы способны приобретать. Пятое. Снисхождение и прощение. Колоссянам 3 глава, 13 стих. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Ну, мы, братья, мы читаем, как Христос простил вас. Ну, давайте, вот как меня простил Христос? Что мы можем об этом сказать? Здесь же все присутствуют, прощенные Христом, правда? Я думаю, что все прощенные Христом. Как тебя и меня простил Христос? Какое у вас свидетельство? Как у вас на сердце? Как Он вам простил? Простил все, не вспоминает. Не зря один говорит: «Не будьте водолазами». Христос бросил в пучину морскую. Почему вы вот то и это вспоминаете и в себе там? Не будьте водолазами. Что еще? Как он еще? братья, он во веки веков нам не скажет, вот я тебя прощал, я за тебя умирал, я тебя, ох, какой ты был, ой, сколько ты мне доставлял, я ж ходатайствовал перед отцом, и вот он там поддевает. Да никогда в жизни, это мы на это способны, это мы там, жена может говорить, сколько я его терпела, и муж тоже что-то рассказывать, и дети наши, и в церкви там бывает, вот, но Иисус Христос никогда во веки веков он этого не скажет. Все, никогда он не укорит. Простил и все. Он умер за наш грех. Он пролил кровь свою. Он простил, очистил. Не вспоминает. Вот это для нас вот как бы уровень такой или пример, как Христос простил вас. А вот снисходя друг к другу, что вот здесь? Действительно, если было написано «прощая и снисходя», вот почему-то в начале стоит «снисходя», а потом запятая «прощая». Как понять «снисхожи»? Снизойти, стать на этот уровень. А так стоишь на своем уровне, я бы на твоем месте так не сделал. Такой же, я точно такой. Вот. Мы все люди, у нас испорченная природа и все. Мы... Хорошо, братья, идем дальше. Бытие, 33 глава, 4 стих. «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал, и плакали». Братья, как будто бы неправильно написано. Кто вообще должен бежать? Почему бежит Исав? Ага, защитили Якова. Яков уже инвалид. Поменялись местами. Братья, сколько скота Яков отправил? По-моему, 500 или 40, или что, голов. И вот когда Исав встречает и спрашивает, познакомится, кто это, вот, что ему говорят? Раб твой, он даже не знал, что у него еще раб есть. Раб твой, он сзади идет. И вот он одно стадо за другим встречает, и это все раба твоего Якова, все сообщает. А потом кланяется этот, он же раб, он на положении раба, кланяется, все. И все, всю душу ему перевернул, все, он бежит, он уже удержаться не может. Вот, может быть, братья, я бы и не додумался сказать, что он не может бежать, что хромает. Вы меня на интересную мысль натолкнули. Может быть, и Яков бежал бы, но он сделал все. Все сделал, вот что человек вот так поступает. Побежал навстречу, обнял его, плакал и целовал, и плакали Исав и Яков. Братья, почему вообще такая встреча трогательная, плачут люди? Заметьте, всегда, когда есть ссора, люди живут в напряжении, и бывает так, вот ссорятся на ваших глазах, и когда Бог дал, все вопросы решились, они примирились, обычно плачут, ну или необычно, но чаще плачут, да так горячо плачут, потому что вот это напряжение, оно нашему духу, оно чуждое. Оно томительно, оно мучительно. И когда люди примирились, как они плачут, как они, это трогательно. У нас одна женщина пожилая попросила моего отца примирить ее с сыном своим. Сын живет прямо напротив матери и строит себе новый дом. Ей старенький дом, он строит новый. Они в ссоре 3 года. И она говорит, мы на одной улице, я вот с магазина иду, сын, я сверну, или он назад развернется. Вот, мы с ним не встречаемся, не общаемся. Поссорилась мама с сыном. И она говорит, я уже не могу, я скоро умру от этого всего. Пожалуйста, помогите нас примирить. Не знаю, какие есть инстанции, куда обратиться, чтобы примирили. Вы люди верующие. Ну и мой отец пошел к сыну. Он его слушал долго, направлял его, чтобы он шел к матери. И даже ему сказал, что ты уже устал. Пожалей свое здоровье, своих детей, свою стройку. Мама говорит, я ему готова помочь, у меня есть чем помочь. Я вижу, как ему трудно. Но у нас мира нет. И вот эта мама рассказывает, я свидетель, как она рассказывает. Мы там небольшой участок имели, она пришла и рассказывает. Говорит, представьте себе, не так давно утром, вот я слышу, кто-то во двор. Я вышла, сын мой идет. И говорит, это вам не передать. Как мы быстро приблизились, как мы обнялись, и мы громко рыдали. У нас как будто какой-то нервный был такой всплеск чувств. Мы так громко рыдали. Он говорит, мамочка, прости. Я ему говорю, сыночек, прости. Вот такое, говорит, что я вам должна заплатить? Вот, говорит, батюшке ж платить надо за службу. Ничего не нужно. Это самая большая плата. Приятно, что примирились на служение, их пригласили. Братья, это действительно большой праздник. Это праздник души, когда люди примирились. И бывает, что плачут, потому что это напряжение, оно тяжелое для людей. Вот и здесь мы читаем. Ну и 45 глава, вот Иосиф и братья. Ну там тоже, братья, удивительно. Там Иосиф проявил инициативу, Иосиф плакал, а в конце написано, потом стали говорить с ним братья его. Братья, шестой совет, это я взял из одной проповеди, беседы Владимира Николаевича Чухонцева. Вот он когда-то давно на детском семинаре проповедовал. Вот тоже у него была мысль о примирении. Вину взять на себя. И пример нашего Господа Иисуса Христа он взял на себя. Это пророка Исаии, 53 глава, 4 стих. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был уничижаем, наказуем и... А, и уничижен Богом, да. Пример Иисуса Христа. Ну и подтверждается эта книга, первая книга царств за Авигею, мы читаем, 25 глава. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли, и пала к ногам его, и сказала, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, и послушайся слов рабы твоей». Братья, правильно ли это брать на себя? Вот виновна ли была Авигея, как вы думаете? Я тоже думаю, что Авигея не виновна. По-моему, она даже не знала, да? Она даже там написано, что она не знала. Но она говорит, «На мне грех». Может быть, здесь она так мыслила, ну, раз я замужем за этим мужем, мы же одно. Может, так она себе. Вот. Но о Христе понятно, он заместительной жертвой, он, это любовь, ну, величайшая. О ней и поем, и проповедуем, а веки веков будем благодарить. А вот в наших жизненных ситуациях всегда ли правильно брать на себя? Вот я согласен, братья. Включение этой темы. Матфея 5 глава, с 23 стиха. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Братья, Евангелие Матфея 5 глава, 6 глава и 7 глава. Это что, братья? Нагорная проповедь. Так вот в совокупности ее нужно и рассматривать. Это богатейшая проповедь нашего Господа Иисуса Христа. И теперь в этой проповеди Иисус Христос говорит, ты вспомни, что брат твой что-то имеет. Вот мы готовы что-то делать и делаем. Как хорошо нам не жить в конфликтных вот ситуациях таких, разрешать, развязывать. Мне нравится за Даниила, ты умеешь разрешать узлы, разрешать, развязывать узлы. Христос в этой же проповеди Нагорной, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены, помните статус, сынами Божьими. Это высоко, это громко очень. Вот. Конечно, это не на земле, у нас нет такого положения в братстве, это Сын Божий. У нас такого нету, мы этого не делаем. Вот. Но Писание так говорит, Господь высокую оценку даст тем, которые способны примирить. В наших словах, что мы говорим, все должно содействовать к миру. Если нам жалуется человек, и мы слушаем, и тот, кто боль ему причинил, нам тоже боль причинил. Мы не должны об этом рассказывать, братья, мы не должны. Вот. Веди тяжбу, но что не открывай? Тайны другого не открывай. Вот, когда ведешь тяжбу, тайны не открывай. Не все, что я знаю, я должен говорить. Вот. А мы скажем, если у меня оно есть, если это у меня неразрешенный конфликт, я обязательно, не то что конфликт, но недоведенный до конца, я обязательно скажу, потому что оно в моем сердце. У нас, по-моему, время для молитвы, да?